Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о типичных родительских ошибках. А в качестве эксперта мы пригласили психолога с 30-летним стажем Валерия Владиленовича Храмова. Здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, вот я уже озвучила тему. Угу. Сегодня мы будем говорить о родительских ошибках. Но вот в процессе подготовки к программе я подумала, а какие же ошибки, мне кажется, самыми типичными. И первый вывод, к которому я пришла, что это те ошибки, которые мы делаем в самом начале, становясь родителями. Во-первых, у нас еще нет опыта. Во-вторых, дети еще маленькие, и мы много в них вкладываем, как говорят, первые 3 года важны. Другие психологи говорят, первые 7 лет. Ну, во всяком случае, наверное, самые важные ошибки – это вот совершенные в этот период. И поэтому, прежде всего, я бы хотела поговорить о самых ранних ошибках. Но слово вам.
Да. Вот поскольку все-таки за все эти годы прошли тысячи людей, тысячи судеб, тысячи проблем, вот, то действительно как-то уже удалось вот какие-то выявить наиболее типичные темы, наиболее сложные вопросы. И, конечно, хотелось бы вот о них рассказать с тем, чтобы ну, кто-то избежал этих ошибок. А если кто-то их уже и совершил, то, может быть, посмотреть, что в этих случаях можно делать, как их можно корректировать, исправлять самому или кому обратиться, в каких случаях. Вот. И я в своей практике в основном сталкиваюсь уже с последствиями тех ошибок, которые сделаны родителями на ранних этапах, если мы говорим вот о маленьких, совсем маленьких детях, там до 3, может быть, до 5. Вот. И здесь и я, и, собственно говоря, современная психология, исследования и практика показывают, что есть вот несколько самых-самых ключевых моментов, о которых мы не должны забывать. И, конечно, вот когда рождается ребенок, а когда он сам еще такой росточек нежный, то там ошибки имеют гораздо большее значение, чем те ошибки, которые родители делают там в возрасте позже, там, 16-17 лет. Там вот последствия все-таки чаще всего не такие тяжелые. Итак, что касается маленьких детей, здесь значит, несколько самых-самых ключевых моментов. Ну, до возраста до 2 лет, вот, до 1,5-2 лет, как говорят психологи, мама должна быть отличной, можно сказать, идеальной. Что под этим подразумевается? Подразумевается то, что мама должна находиться в контакте с ребенком и в телесном, и в психологическом, таком эмоциональном контакте как можно больше. По крайней мере, столько, желательно столько, сколько нужно ребенку. И иногда кажется, что ребенку просто нужно бесконечно этот контакт с родителями. И некоторым родителям кажется, что это уже перебор.
Некоторые даже считают, что именно так они избалуют своего ребенка. И что гораздо правильнее иногда отходить от него, иногда оставлять его, учить самостоятельности уже с младенчества. Это не так?
Ну, современный подход все-таки считает, что стадия автономизации вот такой, она вот уже начинается, ну, где-то с года и 7 месяцев, вот тогда, когда уже вот, ну, ребенку больше хочется как-то отделяться, делать что-то другое, и там достигает своего апогея к 3 годам, когда уже вот эта вот независимость, так называемый кризис 3 лет, когда ребенок вот «я сам» все отрицает и как-то пытается лезть в этот мир. Вот. Но вот пока мы до этого периода вот еще не дошли, когда стадия вот отделения, как бы, то здесь как, чем больше мы вот с ребенком находимся вместе, исходя из его желания, то тем меньше, как говорят психологи, будет последствий, связанных с возникновением базовой тревоги. То есть это базовая тревога, это когда вот тревога, возникающая у ребенка, когда его вот как бы мать покидает или не дает ему достаточно
своего
объема
ласки,
тепла,
да?
И внимания, любви, которая ему необходима. И тогда вот эта тревога как бы возникает, и фоново может идти всю оставшуюся жизнь. А если мама еще в этот период какие-то делает действия, когда она вдруг пропадает или, как воспринимается ребенком, просто бросает, то для ребенка это может быть просто сверхтравмой, настолько серьезной, Буквально вот 2 дня назад я проводил консультацию, где мама на полгода уехала на работу, а ребенку было что-то такое меньше, в районе 1,5 лет. И в результате ребенок совершенно перестал как-то быть активным, замкнулся. Все его речевые проявления просто свернулись. И более того, мама рассказывает, что когда она уже вернулась через полгода, хотя вроде бы бабушка как-то пыталась заменять, но вот оказалось, что этого недостаточно. В результате у ребенка в течение 5 лет были расширенные зрачки, он находился в каком-то гипертонусе сильнейшем, вот, и не мог говорить. И практически до 7 лет там не говорил.
И я думаю, что они-то думали, что это неврологическая проблема, а на самом деле она имела под собой психологическую.
То есть для ребенка это просто получилось, что как бы вот, ну, потеря, крушение мира, как бы вот, которое для него представляет мама какой-то такой вот опорой. Потому что ребенок, собственно говоря, маленький, он не совсем себя даже по-настоящему отделяет от мамы. То есть это нечто целое. И здесь вот еще другая ошибка, которую мамы могут совершить, даже находясь рядом. Мамы некоторые считают, что они, ну, лучше знают, что ребенку надо и как надо. И они могут прочитать в книге, там, что кормление нужно там тогда-то, тогда-то. И там, ну, то есть у них есть представление о каком-то правильном родительском поведении, и они думают, что они лучше знают, чего ребенку нужно. И не развивают в себе вот какую-то чувствительность к тому, чтобы вот понять, а вот что он действительно сейчас хочет, что он кряхтит, или там, что он кричит, что за этим стоит. Вот. И вот это вот развитие чувствительности, такой
материнской
эмпатии.
Интуиции,
да, материнская интуиция, чтобы чувствовать ребенка, важно. Вот как бы это отсутствует. Хотя мама вроде делает все правильно, там, гигиенически все там, стерилизует, еду дает там, в соответствии с калориями, витаминами там, и так далее, и так далее. Вот. Но ребенок, тем не менее, чувствует, что вот он чего-то хочет, а мама, с которой он вроде как слит, она не реагирует.
Да.
То есть в этом смысле получается тоже покинутость, хотя вроде бы мама и рядом. Этот случай может быть полегче, чем первый, о котором я рассказал. Но ощущение вот этого покинутости возникает. Поэтому, как сказала мне одна моя знакомая, говорит, меня так долго носили первые 2 года, что потом я уже в этом не нуждалась, собственно говоря. То есть сформировалось совершенно внутреннее спокойствие и вот какое-то принятие себя в этом мире. И
чувство
базовая тревога у ней была, да, вот чувство безопасности такое, что и я окей, и весь мир как-то вот окей, и что тут тревожится, собственно. Все, вот, что называется, правильно поносили ее во время детства. Не пожалели объятий и внимания. Вот. Поэтому вот у самых маленьких, вот, пожалуй, это, наверное, самые ключевые такие моменты.
Валерий, а что делать в такой ситуации? Вот, предположим, мама понимает, что ее ребенок нуждается в ласке, в постоянном внимании, но вынуждена выйти на работу. Может ли она как-то минимизировать тот стресс, который испытает ребенок, если мама все-таки будет его оставлять там с няней или с бабушкой? Как ей сделать так, чтобы ребенок пострадал как можно меньше?
Да, потому что в жизни, конечно, у нас требования и условия не идеальные. Вот. Но в этих случаях я бы что советовал? Я бы советовал вот этот делать переход максимально таким постепенным и мягким. То есть не так, что мало-мало-мало, вдруг появилась какая-то няня или бабушка, которая резко ее заменила. Как, помните, первый случай, о котором я рассказал. Здесь важно, чтобы там, если мама там находится с ребенком вместе, ребенку хорошо, в это время там появляется няня, она как-то там совместно участвует с мамой, и тогда ребенок как-то начинает ее воспринимать вот как некую часть чего-то такого родного и близкого. И потом там на какое-то короткое время мама может покидать там полчасика, а там няня остается там, да. Может быть, мама даже оставит какую-то частичку себя. То есть, например, там ребенок, ну, например, там, когда мама обнимает, там у мамы есть какая-то, там, я не знаю, там, шелковая тряпочка, ну, к примеру, говорю, или может быть что угодно там какой-то. И она этот объект оставляет как вот часть себя. Вот. И тут при этом няня присутствует, которая тоже уже заассоциирована, как бы, ну, вот тоже в ряду как бы такая, что-то похожее на маму, по крайней мере, угу. есть. И тогда вот, ну, вот этот, делать это постепенно, вот это отделение, тогда уже можно даже вывести на период, когда могут дети оставаться и ночевать с няней. И даже у меня есть родители, которые там в районе 2 лет уже... молодежь хотят уехать куда-то на отдых там, и так угу. далее на несколько дней. И, в общем-то, когда вот это все заранее так вот подготовлено, то, в общем-то, я последствий, как правило, не замечал. Угу. То есть вот здесь... И эта же история, но она только в другой форме происходит, когда мы отделяем ребенка там, от семьи, например, в 3 годика мы его хотим повезти в детский садик. То угу. тоже вот этот момент как бы важно делать не резко, делать по возможности вот так постепенно, там на часик сходить в детский сад. Там, может быть, при этом договориться, чтобы мама поприсутствовала при этом. Какое-то время там. И mm-hmm. вот когда мы это делаем постепенно, может быть, еще при этом играть в детский садик. Например,
дома.
Там. Играть mm-hmm. дома, играть mm-hmm. там в какой-то песочнице, в детский садик. Говорим, это детский садик, там, здорово тут.
То вот. Есть примирять с мыслью.
Потом даже не примирять ребенка. Как к чему-то плохому, mm-hmm. а наоборот, как бы, чтобы ребенок, может быть, мечтал о детском садике. Mm-hmm. То есть, например, там мы играем, говорим, о, вот, ну, пойдем там на улицу играть в детский садик. Пойдем, о, хочу, mm-hmm. мама, пойдем играть в детский садик. Вот если у него будет уже желание играть mm-hmm. в детский садик, там, и все игры, например, как-то называть, это игры в детском саду. Mm-hmm. Например, там, mm-hmm. можно пригласить каких-то там еще тоже знакомых детей. Вот. То есть вот этот вот такую форму как бы ему создавать, поэтому получится ситуация, когда, собственно говоря, уже не примирение будет, а может быть даже желание. И если ребенок, конечно, уже вот после первых походов как-то ему это нравится, то это говорит о том, что мы его хорошо подготовили, и, собственно говоря, говорит о хорошем психологическом здоровье ребенка. Ну, при условии, что это садик достаточно нормальный. Uh-huh. Чтобы там не было каких-нибудь грозных нянечек, которые там чем-то угрожают, или каких-то холодных, злобных воспитательниц, которые что-то такое там являются ужасными. Uh-huh. Вот, поэтому здесь нам главный критерий, может быть, даже и не какие-то там тоже престижности, и не какие-то там, может быть, как детский садик оборудован. А там, может быть, я бы в первую очередь тоже смотрел, насколько там добрые воспитательницы.
Человеческий фактор важен, да?
Добрые няни.
Вот. Да, и получается, ага. что вот сейчас, когда мы перешли к разговору о детском садике, я понимаю, что мы продолжаем ту же тему, то есть вот умение реагировать на требования ребенка. То есть если ребенок в детском саду проявляет вот какой-то негативизм и говорит, что ему там не нравится, наверное, маме тоже стоит прислушаться и попробовать разобраться, хорошо ли ему там, комфортно, или поступать так, как делают другие мамы, которые отдают своего ребенка, ребенок плачет, и им говорят, ничего, он через 5 минут забудет, идите на работу. Вот 2 таких сценария.
В таких случаях с маленькими детьми всегда лучше, наоборот, перестраховываться.
Обойтись без слез, да?
Потому что, ну, может быть, какие-то минимальные слезки могут как быть какой-то случай, но в данном случае лучше все время сделать чуть-чуть недобор, чем перебор вот, совсем маленькими детьми. Вот, потому что для них все-таки мир еще это такое, что-то такое, ну, незнакомое, где что-то какие-то там, может быть, страшное, большое, а он сам маленький и незащищенный, вот, когда нет рядом мамы. Поэтому вот этот момент, как бы, вообще приобщение ребенка к окружающему миру, вот, он, собственно говоря, должен родителями уже тоже ставится как отдельная задача. И уже там, например, в 3 годика, когда ребенок вот выходит в окружающий мир, куда-то лезет, что-то хватает там и так далее, и так далее. Здесь некоторые мамы пытаются как-то, ну, скажем так...
Гиперопеку такую,
сделать,
да?
Гиперопеку угу. или, наоборот, запугивают. Угу. То есть они говорят, ну, трогай, обожжешься, здесь ударишься, здесь сломаешь, здесь там что-то такое сделаешь не то. Вот. И они вот в ситуации такой вот гиперопеки формируют у ребенка представление, что окружающий мир – это что-то ужасное,
опасен, да.
что это тут угу. что-то опасное. И вообще лучше не выходить на один шаг дальше, чем от мамы, и не выходить, вообще говоря, из пространства своей комнаты или квартиры.
Да, кстати, вы знаете, вы мне напомнили, действительно распространенная фобия у взрослых людей, боязнь собак, обычно начинается с детства. Вот если копнуть, оказывается, что это мама всегда говорила ему или бабушка, не подходи, укусит. То есть вместо того, чтобы учить безопасности по отношению к животному, у нас почему-то есть такая тактика у нас, у родителей, запугивать ребенка, не лезть, убьет, не подходи.
Из желаний, конечно.
Да, конечно, мы хотим его защитить, но делаем это вот очень грубо.
Особенно бабушки и няни, им же все-таки поручили ребенка. Ребенка, и поэтому уж их ошибка-то, она может быть непростительная,
да.
Они уже так перестраховываются, поэтому они как бы запугивают няни и бабушки гораздо сильнее, чем даже мамы.
В этом отношении, мне кажется, здорово помогает отцовское воспитание. Вот стоит ребенка, наверное, иногда оставлять с папой для того, чтобы немножко беспечнее относиться к таким вещам.
Да, но и при этом я даже считаю, что папа – это вот, как в психоанализе называется, это как бы вторичный объект. То есть первичный объект – это как бы самое главное – это мама. Вот. Но папа, он как раз является таким промежуточным звеном между вот
внешним миром,
внешним,
да, и
миром, да, и мамой, которая вот что-то такое является бесконечно безопасным. Вот. И папа в этом смысле, как бы, вроде бы он и любимый, и в то же время не настолько близкий. И вот этот вот переходный мостик, как бы вот эту папа эту роль может выполнять. Вот. И в этом смысле я согласен, что вот роль папы в этом смысле более ценная. И здесь я, помните, говорил о том, что вот, ну, до 2 лет мама должна быть отличной. Вот. Продолжая эту фразу, эту мысль. А после 2 мама уже достаточно была хорошая, а не отличная. И более того, даже считают психологи, хорошая мама – это лучше, чем отличная вот уже после этого возраста.
Поясните,
что,
пожалуйста,
что подразумевается, да. Что, чем отличается хорошая от отличной? Если отличная мама в возрасте до 2 лет реагировала на каждый импульс ребенка, она его чувствовала, она как бы вот фактически, ну, как был, это был единый организм такой. Вот. И ребенку, собственно говоря, хотение, мама как бы угадывала его хотение, то после 2 лет, вот когда начинается некое вот такое отделение уже психологическое, уже более значительное, ребенок вот, начинает различать хорошо себя и маму отдельно, и желания свои мамины различать. Вот. Это как бы нормальная фаза развития. И здесь как раз, если мама не реагирует на каждый импульс, на каждое это, хотя бы иногда реагирует, на основные. Но иногда реагируют не сразу. Вот. Иногда реагируют как-то там, может быть, не так идеально. Вот. То для ребенка это как бы вот уже момент, где он начинает различать себя, свои желания и желания мамы. И в этом смысле как бы он вот становится, ну, уже вот формироваться начинает у него независимость, вот некая самость, чувствовать свои желания, вот чувствовать свою отдельность.
И даже отвечать немножко за свои поступки уже такая, наверное.
Наверное, какие-то, да, первые шаги в этом наступают. Вот. Но основное, как бы, вот, основная линия, которую вот уже после 3 лет мы формируем, это то, что, значит, вот окружающий мир есть вокруг нас. Там какие-то в нем есть, конечно, и моменты, и правила, как нужно себя в этом мире вести. А иначе ты там обожжешься, ударишься. И иногда надо эту возможность совершить безопасным образом для ребенка. Там удариться, обжечься, упасть. Вот. Иначе просто он, ну, как бы
не
вырастает,
поверит, скажем.
Да, или не поверит, и вообще вырастает таким некоторым оранжерейным. И потом, в конце концов, все равно же ему нужно будет рано или поздно выйти в этот мир. И поэтому лучше его водить не на ремешках, чтобы он ходил, а ходил и падал. Там. Нужно ему иногда дать потрогать горяченькое, там, ну, вот, или что-то еще такое, колюченькое. Вот. Чтобы он все-таки вот к миру относился в меру осторожно, но при этом не загубить его активность и стремление находиться в этом мире.
Мы знакомим с миром, но не пугаем. Я правильно понимаю?
Да, знакомим его с миром, поощряем его активность, ну, по определенным правилам, с учетом вот реальности этого мира. Ну, вот для маленького ребенка это будут какие-то физические реальности, он там опознает, что твердое, горячее, холодное, колючее, скользкое, там, где можно упасть и где нельзя. Вот. А для там уже более старшего ребенка, там уже тогда появляются какие-то моменты, связанные вот с окружающими людьми, что это за люди, страшные или не страшные. Вот. И опять же, тоже на прошлой неделе у меня был мальчик с проблемами говорения. То есть он вот...
Какого возраста?
7 лет. Вот. То есть он не говорит с учителями и не говорит с чужими людьми. Говорит только с мамой, папой и няней, которая у него была там почти с рождения. И выяснилось в ходе наших бесед, что вот, во-первых, некое такое старание мамы, которая, как она считала, была отличной, она не работает, у нее, благо, есть время. Вот. И она сама несколько тревожная такая, единственный ребенок. Вот. Поэтому она очень постаралась. И, значит, была, наверное, может быть, отличницей в школе. Вот. И в результате получилось так, что ребенок, когда выходит в окружающий мир, он даже не может громко говорить. Он в присутствии вот, там, меня или каких-то, там, я не знаю, находясь в общественном месте, он просто только или шепотом может шепотом говорить только маме. Он даже боится смотреть на окружающих. Потому что мама очень старалась, и ему рассказывала, вот это тут ни с кем никогда, иначе может случиться там непоправимое. И действительно, она в это верит, мама. Угу. И всем своим тоном, вот выражением передает лица, вот эту ему, тревогу, да? Как бы передала ребенку, что он действительно понимает, что да, окружающий мир, это вообще даже лучше на людей не смотреть. И когда я попросил его нарисовать, вот жалко, я не принес этот рисунок, как вот, что, если на чужих людей посмотреть, то что, как, какое у них лицо? То он просто нарисовал лицо монстра там со страшными зубами, значит, с суженными глазами, вот вместо зрачка вот, значит, полосочка.
Нет, ужасно, что это делают сами родители. Вот в чем загвоздка. Одно дело, ребенок сталкивается с агрессией где-то в мире, и мы тогда потом из него эту травму как-то пытаемся изъять, скажем, и заменить ее на что-то позитивное. Но знать, что сами родители являются причиной подобных отклонений в поведении ребенка, это, конечно, тяжело.
Родители старались.
Да.
Очень даже старались даже очень. И хотели, можно сказать, спасить материнский инстинкт, спасти ребенка, как-то профилактировать вот возможные опасности. Вот. Но здесь получилось, что это привело к тому, что окружающий мир и окружающие люди – это что-то такое очень опасное, угрожающее, и вообще от этого лучше держаться подальше, на это даже не смотреть, не говоря о том, что уже с этим не говорить и так далее. И поэтому все ученики, одноклассники, учителя в школе являются тоже чужими. Вот. И сейчас вот приходится прилагать небольшие усилия, чтобы вот как-то понять, что не настолько опасен этот окружающий мир, что на людей можно смотреть, что они не такие страшные. Вот. И потихонечку рисунки его уже меняются, и там уже люди не страшные становятся, а может быть даже иногда и улыбающие. И он, по крайней мере, сейчас уже может смотреть. И недавно даже, когда ему очень захотелось какую-то игру поиграть в каком-то центре, он шепотом подошел и попросил, чтобы ему продали 2 жетона. Ну, пошел прогресс и контакт с миром. Но пока шепотом еще говорит с окружающим миром.
Какие еще ошибки? Вот здесь я понимаю, мы пытаемся обезопасить ребенка, а вместо этого наделяем его тревожным состоянием. Может быть, еще какие-то есть такие же типичные ошибки для этого возраста?
Ну, вот если... Ну, другой, может быть, крайностью, может быть, когда мы там ребенка, ну, скажем, отпускаем как-то, скажем, и, допустим, он там какие-то, ну, получает какие-то травмы, например, там, и тогда тоже для него мир кажется ужасным, потому что, ну, вот я пошел уже туда и получил там травму.
К тому же он не чувствует, что родители всегда стоят за его спиной, могут его поддержать, помочь и обезопасить. Это, наверное, тоже тяжело для ребенка маленького возраста.
Ну, в 3 года они даже иногда стремятся быть, оторваться. Вот там, и в 3-3,5, если вот до этого все фазы пройдены нормально, то он стремится. Но вот эту грань он пытается нащупать, но в какой-то момент он пугается, и здесь мама должна быть рядом.
Да, да, вот я так и думаю, отпустить, но идти на 3 шага сзади,
да,
так
вот,
скажем,
и
образно.
И вот он почувствовал, ой, здесь что-то мне страшно, здесь все-таки я вот чувствую, что как-то мне вот в этом мире он должен развернуться, тут обняться, и тут что-то я получить успокоение. Вот. Они так говорят, ну вот видишь, я же тебе говорила, не отходи.
Но есть действительно такая крайность, и я ее тоже наблюдала в песочницах, особенно мамы мальчиков иногда думают, что именно так нужно воспитывать мужественность. И они тогда отправляют своего ребенка в какие-то опасности, пусть даже и небольшие, но все-таки, и даже подстрекают драться. Вот это вот я видела, там, дай сдачу, кричит мама. Вот мне тоже кажется, это огромной ошибкой. Не знаю, в чем она заключается, как эту ошибку обобщить и как назвать ее типичной. Что это такое? Неумение, непонимание, что такое мужественность, неумение воспитывать мальчика или что это?
Ну, может быть, даже и мамы торопятся вот с воспитанием мужественности в 3 года. Здесь, наверное, важно скорее, может быть, больше вот именно сформировать какой-то общие какие-то характеристики, которые всем нужны, и мальчикам, и девочкам, а именно как бы какое-то внутреннее спокойствие, умение выражать свои чувства, там, умение взаимодействовать с миром и воспринимать его вот адекватно. Вот. Здесь, кстати, еще знаете, какая одна ошибка бывает? И это, в общем-то, вот ошибка родителей на разных возрастных этапах, она по-разному проявляется, но смысл такой ее, что агрессия – это плохо. Вот. Угу. Ну вот вы пример привели противоположный, что мальчику как бы быть агрессивным хорошо. Вот возвращаясь тогда к теме агрессии, можно так сказать, что до 2 лет даже, часто же, когда ребенок там колотит маму или кусает, то есть как-то, ну, совершенно нормально, как бы вроде кажется родителям, что говорят, ну, фу, не надо кусаться, мама, не надо бить там, не надо орать так вот на маму там и так далее. Современные детские психологи, вот, ну, это такой вот, ну, скажем так, наработки, может быть, последних лет, они считают, что вот на самом раннем этапе, в первые, особенно 2 года, важно дать ребенку возможность выражать
свои эмоции.
Выражать, да, в том числе и агрессию.
Угу.
И в этом как бы является, ну, сложно, что ли, безусловное принятие ребенка себя, своих проявлений. А мама же является фактически для ребенка это окружающим миром.
Угу.
То есть, как бы, ну вот, фактически, если мама принимает его вот во всех проявлениях, вот, то, значит, у него все в порядке, у него все гармонично функционирует. И все энергии, в том числе и энергия агрессии, она тоже должна выходить и должна мамой приниматься как некая нормальность. То есть маме даже желательно дать ему, чтобы он эту вот, ну да, выплеснул эту агрессию там. Вот несколько странно, парадоксально звучит, но вот в этом возрасте как бы вот ее блокировать и контролировать считается даже вредно.
Но я тоже недавно читала исследования на эту тему, и там приводились примеры, как можно агрессию не подавить, а выплеснуть и сделать это более-менее мягко. Например, предлагалось маме устроить драку на подушках с ребенком или еще что-нибудь вот такое вот активное, и, в общем-то, даже это драка, в общем-то. Но она наполовину игра. И вот ребенок все-таки выплеснул свои эмоции и увидел, что мама эти эмоции приняла, а не отвернулась, не сказала, мне такой сын не нужен, и не ушла на кухню, как тоже бывает иногда.
Это очень, кстати, вы хорошо сказали. Я даже планировал рассказать вот об этой игре, ну, несколько, может быть, даже в более позднем возрасте. Наверное, ее можно, да, делать, наверное, в любом. Вот. Тогда действительно происходит то, что, с чем приходится мне сталкиваться, с проблемами, именно проблемами, ну, скажем так, выражения обид в отношении родителей. Потому что в чуть более старшем возрасте все-таки ну, у ребенка, как правило, нет реальной возможности так вот обидеться на родителя и еще ему или как-то наказать, или выплеснуть эту обиду в виде какой-то агрессии, там, там отругать ребенка может вряд ли родителя, побить тем более. Вот как бить бедному ребенку, если у него все-таки обиды эти есть? Обиды есть у каждого ребенка и на каждого родителя. И вот. Но мы как-то об этом забываем. Мы считаем, что мы можем там разозлиться, обидеться на ребенка и наказать, а у него как бы вот это чувство такое, как что-то не то, это что-то, что я же это родитель, все я делаю как-то правильно, что-то, что за обиды.
Да, вот. Что он должен, безусловно, принимать все, что исходит от родителей.
И вообще всякая злость на родителей – это что-то такое
недопустимое.
Совершенно недопустимое, да. Ненормальное и так далее, и так далее. И здесь вот вопросы, а на что ты, может быть, есть же на что ты на меня обиделся? Вот. Часто я просто этот вопрос задаю, в отличие от родителей, и выясняется, что вот, поговорив просто на эту тему, даже иногда проговорив эти обиды, вот, а если еще и родитель там попросил прощения, или как-то они обсудили, постарались понять друг друга, то вот эти обиды, они, дети легко прощают, гораздо быстрее, чем взрослые. Вот, потому что они любят родителей, они хотят с ним сохранить контакт, и им хранить обиду на родителя на самом деле психологически очень дискомфортно и невыгодно. Вот. Им только дай возможность от этой обиды избавиться. Но родители такой возможности не дают. Даю, да. Они не спрашивают, на что ты нам обиделся. А если ребенок сам что-то проявит про обиду, они скажут, ну ты что?
Это... Что за претензии? Что ты себе позволяешь?
В результате, да, ты не прав. Малыш, ты не прав. Вот. Но и поэтому, если уж даже как бы эти вопросы не задают, то хотя бы, по крайней мере, вот какая-то игровая форма отреагирования вот какой-то каких-то обид, агрессии, вот в такой форме, как там борьба на подушках, дураковаляние, орание, кидание и там что-то такое, там, может быть, разрушительное, даже там какую-нибудь газету рвем вместе, или там какую-нибудь упаковочную мебельную пленку с пробочками, с этими там взрываемые, да, им, то это было бы хорошо. При этом в этой игре не обязательно родителю оставаться родителем. То есть он может принять роль какую-то. Я там медвежонок, а ты там козленок. Там. Неважно. На самом деле все, что нужно, выйдет. Вот. И при этом как бы родитель и его авторитет не пострадают.
Вот. У меня есть знакомый папа, который эту проблему решил для себя так. Всякий раз, когда у него есть какая-то коробка, он обязательно, или, например, упаковка из-под яиц, он обязательно зовет детей, у него их трое, чтобы они их топтали и рвали. Причем он им говорит, что это просто необходимо для того, чтобы коробка хорошо уместилась в мусорное ведро. И мне кажется, это отличный способ поддерживать добрые отношения в семье, особенно когда дети между собой собираются поссориться. Он их тотчас зовет что-нибудь давить и рвать. Очень хорошо работает.
Ну да, здесь получается вроде бы перенос на какой-то объект вот этой агрессии, но все-таки в чистом виде, когда есть, если в этой игре у ребенка есть возможность папу в виде медвежонка огреть какой-то подушкой или там поролоновой дубинкой или надувными какими-то молоточками, которые сейчас продаются, это очень, я считаю, профилактично и очищающе действует. И, я бы так сказал, можно рекомендовать практически это во всех семьях. Наряду с вопросом, на что ты на меня обиделся. И здесь, так вот, может быть, я бы еще сказала, что когда ребенок выскажет свою обиду, важно просто его услышать, понять, сказать, да, и ты из-за этого расстроился, понятно, я не знал там, ну ты в следующий раз говори, или там еще что-то. А не так сказать, фу, на какую ерунду ты обиделся вообще, какая чепуха.
То есть мы не принижаем страдания ребенка никогда. Это я вот уже знаю как правило. Какое бы страдание ни было у ребенка, и даже если оно нам кажется совершенно пустяшным, мы все равно должны на него отреагировать и понимать, что если ему нехорошо, значит, от нас нужна реакция и сочувствие.
Точно.
Ну что ж, наша беседа подходит к концу, но, конечно, вопросов еще множество, и я думаю, что мы продолжим в следующем выпуске. А сейчас мы с вами прощаемся. До свидания, благодарю вас.
Всего доброго.
С вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.